Алиса Фокусова стояла одна на фоне зеленоватого морозного окна, молчаливая и спокойная, как будто действительно нашла короткое спасение в бараке третьего сангородка. Она одна, и мне нужно сделать лишь малые усилия, чтобы забрать ее, пока не подошли муж и очередной любовник. Ну, сделай, сделай малые усилия, ну, встань, отбрось все эти рожи. Ну, тут в морозный квадрат вошли муж и любовник, и вся троица отвернулась, они слушали музыку Пергалези. Скрипнула дверь ванной, и выплыла тройка неяркого. Он сам, Тандерджет и Зойка дура, жующая лошадиную дозу Сен-Сена. «Ты его дави покрепче, друг», — сказал мне Алик, имея в виду горло Афанасия. «Если сам не справишься, придем на помощь». «Он ж спеть должен», — возразил я. «Пой 8 на 7, самое свое любимое, самое заветное». Афанасий откашлялся и грянул хором, далеким и грозным, как 100 кобзонов и 500 хилей. «А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем береги, под крылом самолет о чем-то поет кусок самолетной ноги». «Ну, теперь вы оба в полном порядке», — сказал мне Яркий и приколол нам на грудь значки своего спортклуба. «Хэппи флай, чуваки! Берегите концы, на юге Сифиляга гуляет!» И мы пошли по плохо освещенному стеклянному коридору, за стенками которого выплывали из дымной мглы вздыбленные хвосты огромных самолетов. Поджарые торсы Туполевых и увесистые животы Антоновых казались в ночи столь целесообразными, что могли бы вполне и не летать, просто стоять здесь до явления ночной аэропорт, ибо не может наше время обойтись без массовых галлюцинаций. — Вот скотина! — этот Алик пробурчал Патрик. — Проколол мне кожу своим идиотским значком. — Мне тоже, — сказал я. — Впрочем, мне совсем не больно. — Мне тоже не больно, но противно. Шутка в духе Яна Штрудельмахера. Клянусь, я отвечу на нее, когда придем в лагерь под стены Данцига. Я быстро взглянул на Тандерджета. Он как будто ждал этого взгляда и кивнул мне с очень серьезной миной. «Тебе кажется, что Алик из нашего отряда тех лет?» Передо мной в закатном мареве появились сказки мерно шагающих солдат, и их плечи навьючены барахлом из ограбленного Магдебурга. Я видел нашего князя, плывущего верхом в голове колонны, но никакого Яна Штрудельмахера я не помнил. Я не помню Яна. Века запылили мою память. А между тем ты шлепал за ним, почитай, 2 года, пока шведские кирасиры не разнесли его на куски в бою под Кольцами. И тут передо мной возникли широченная спина и вороненые наплечники, мешок с полузадушенными индюшками и соболиная буа герцогини Плуа, ржавый арбалет, татарская сабля и просмоленная косичка на кожаном воротнике. Вспомнил! Ведь он служил прежде в пиратском флоте и носил косицу, от которой пахло ворванью. «То-то!» — кивнул Патрик, довольный. «Это и есть твой Алик неяркий, никто иной». Посадка в ночной самолет проходила мирно, уютно. Пассажиры поднимались по трапу, позевывая, разговаривали чуть не шепотом. Свет в самолете был притушен, и стюардессы тоже позевывали. И все-таки нашлась одна тетка, которая начала базарить в глубине салона. «Это неуважение ко всем нам, к остальным. Босые видели в самолет. Надо дружинников вызвать. Мужчины, куда вы смотрите?» Голос этой тетки был мне очень знаком, а Патрик тот просто весь заострился в сторону голоса, задрожал его небритая щека. «Это она, лидер партии народного единства из Бечуаленда. Мне страшно, Джо. Как она попала в самолет? Куда мы летим, Джо?» «Спокойно, спокойно. Я не Джо, а она не лидер. Просто какая-нибудь администраторша из торговой сети. Садись, старик, сейчас полетим. И тебе молочка горячего принесут». Я обнял друга за плечи и усадил его в кресло, а после, чтобы отвлечь его, попросил рассказать, как он отомстил за глупую шутку Яну Штрудельмахеру. И Патрик вдруг безудержно расхохотался, размазывая грязные слезы по лицу. Недобрый случай свел нас с этим шакалом в одной баскетбольной команде. Мы приехали играть финальную пульку в Сан-Диего и разместились в мотеле на берегу океана. Жара была неслыханная, даже для тех мест. И этот скот Ян все время дрых в своей койке. Однажды я пригласил ребят в его номер и засунул ему в трусы живого лангуста. Вообрази, обычно он говорил «доброе утро» своему недремлющему истукану, а тут из трусов вылезает чудовище с клешнями. Ты не смеешься, Джо? Тебе противно? Понимаю. А что прикажешь делать с этими хамами? Скоты, грязные мужепесы, только и ищут козла отпущения. В Дананге у нас был один такой тихий мальчик-санитар. Так мы обязательно каждый вечер кто-нибудь мочился в койку. Вообрази, Джо, после отвратительной шутки с лангустом меня стали уважать в команде. Вот тебе и человек, вот тебе его натура. Волк ведь не придет в голову глумиться над товарищем. Помнишь, мы говорили с тобой об этом на плевательнице. Когда-то мне казалось, что хотя бы там человек меняется, хотя бы из-за слабого тяготения. Но однажды я увидел, как Райок засунул Суаресу кусочек мыла в систему жизнеобеспечения, а потом катался по полу от смеха, глядя на судороги товарища. И тогда я понял... Ничего не изменится, даже если мы обживем Юпитер. Всю жизнь меня сопровождают жестокие идиотские розыгрыши. Я не могу больше, Джо, я не могу этого терпеть. Я не удивлюсь, если ты даже засунешь мне сейчас гвоздь под задницу, а стюардесса подаст мне вместо молока стакан разведенной звездки. Что это такое, Джо, а? Сатанизм? Победа добра над злом? Или зла над добром? Торжество нечистой силы? Вряд ли. Небось, и дьяволу стыдно за людей из таких мелких гадостей. Задыхающаяся, клокочущая английская речь с задних кресел стала привлекать пассажиров, на нас оборачивались. Того и гляди, вместо Крыма мы окажемся в милиции. Я закрыл Патрику глаза и рот ладонями. «Спи, спи, дружище!» — он все еще рычал. «Фак, фак, фак!» Но все тише и тише. Наконец зажгло стабло. Что-то насчет курения или привязывания, насчет привязывания недокуренных окурков или выкуривания незатянутых ремней. По проходу прошла стюардесса, говоря со смехом: «Кто здесь босой, товарищи? Там мамаша одна беспокоится». Люк еще не закрыли, и в нем стояло небо темно-синего серебра, и плыло молчание. Как вдруг, естественно, послышались догоняющие крики. Отбивающийся крик пьяного мужчины забухало по трапу. И в самолет ворвался собственной персоной Алик Неяркий, весь в слезах. Обычное невозмутимое лицо Центуриона теперь было похоже на физиономию тетки Параскевы, у которой тесто убежало. Такие метаморфозы в хоккее, между прочим, возможны. Защитник Рагулин, например, когда ледовая дружина проигрывает, становится похож на пилота 30-х годов Гридзадубову. Алик бросился на нас всем телом, целовал и рыдал. «Чуваки! Я уж до ударника доехал и вдруг подумал, неужели я вас булавками проколол? Что-то, думаю, Патуля, ваш сморщился, когда ему знак дружбы вручал. Чуваки, да я чуть с каменного моста не сыграл. Больно, френды. Дайте-ка я выну иголки эти. Не бойтесь, я стажировку проходил по мелким травмам. Есть, так лучше. Плюнь мне в харю, Арик. Ну, плюнь, я вам полбанки притаранил, мальчики. Дети мои родные, голуби мира и весны. Зайка, оторва. Сдай, говорит, их в оперативку, получишь повышение, поженимся. Ах ты, курва, говорю. Скорее ты своей целкой прощаюсь, чем Алик Неяркий за эту сраную звездочку корешей заложит. Убью, убью и тебя, и себя, и самолет этот убью, и Аэрофлот, и САС, и КЛМ. Страшные эти угрозы не вязались с испуганным видом бомбардира. Он явно трепетал перед приближающейся стюардессой.